Наказ. Молодого Григория Думнова, 30-летнего, выбрали председателем колхоза. Собрание было шумным, сперва заколебались, не молод ли. Но потом за эту же самую молодость так принялись хвалить Григория, что и самому ему, и тем, кто приехал рекомендовать его председателя, стало даже как-то неловко. Ну, словом, выбрали. Поздно вечером домой Григорию пришел дядя его, Максим Думнов. Пожилой крупный человек с влажными веселыми глазами. Максим был слегка на взводе, заявился шумно. «Обмывать!» — потребовал Максим, тяжело привалившись боком к столу. «А? Как мы тебя на руках подсадили? Сиди, сиди крепко!» Он весело смотрел на племянника, гордый за него, да и за себя почему-то. «Сам сиди крепко и других вот так вот держи!» Максим сжал кулак, показал, как надо держать других. «Понял?» Григорий не очень обрадовался гостю, но понимал, что неизбежно кто-нибудь доявится, и надо соблюсти этот дурацкий обычай обмыть новую должность. Должность-то как раз сулила жизнь нелегкую, хлопотную. Григорий не сразу и согласился на нее. «Ну, это не суть. Важно, важно, что тебя выбирали, выбрали, говорили про тебя всякие хорошие слова. Теперь вот изволь набраться терпения, благодарности, послушай, как надо жить и как руководить коллективом». Максим сразу с этого и начал, с коллектива. «Ну, Григорий, теперь крой всех. Понял? Я, мол, вам кто? Вот так, мол, сядь и сиди. И слушай, что я тебе буду говорить». Григорий понимал, что надо все это вытерпеть, покивать головой, выпить рюмку-другую, да и выпроводить довольного гостя, но он почему-то вдруг возмутился. «Ну почему крыть-то?» — спросил он, не скрывая раздражения. «Ну что за чертова какая-то формула? Крой всех! Ну ты ведь какая живучая! Да крой и все! Вот хоть плачь, но крой! Но почему крыть-то?»
«А как же?» — искренне не понял Максим. «Ты что? Как ж ты руководить-то собрался?»
Головой Григорий больше и больше раздражался, да тем более раздражался, что Максим не просто бубнил по пьяному делу, а проявил убежденность и при этом смотрел на Григория как на молодого несмышленыша. «Головой я руководить собрался, головой!»
«Ну, головой-то многие собирались, только не вышло!»
«Ну, значит, головы не хватало?» «Хватало! Ведь не ты один такой умница, были и другие!» «Ну, ну и что?»
«Да ничего! Ничего не вышло, и все!»
«Так почему же?»
«Потому что голове твердость нужна, характер!»
«Да мало ли у нас их было твердых-то! От кого мы стонали-то? Вот не от твердых!»
«Ладно!»
Согласился Максим, спор увлек его, и он даже не обратил внимания, что на столе у племянника до сих пор пусто.
«Ладно, вот, допустим, ты ему сказал, сделай то-то и то-то, а он тебе на этом не хочу. Вот все, что ты ему на это, а?»
«Ну, надо вести дело так, чтобы ему, ну, не знаю, стыдно, что ли, стало». Максим Думнов растянул в добродушной улыбке рот. «Так, ну, дальше?» «Нет, не стыдно, нет», — сказал Григорий, поняв, что это верно, что не аргумент. «Надо, чтобы ему невыгодно было экономически».
«Так, так», —
покивал Максим и, не задумываясь, словно он держал этот пример на готове, рассказал.
«Вот, у нас пастух Клим Костебнов пропас наших коров 2 месяца. Собрал деньги и послал нас всех. Не хочу, говорит, и все. И ведь ему экономически вон как выгодно. Знаешь, сколько он за нас за 2 месяца слупил? 575 рублей. Где он такие деньги заработает? А? Нигде, а он все равно не хочет. Ну-ка, раскинь головой, как нам теперь быть?»
«Ну и как вы?»
«Пасем по очереди. Вот кому позарез некогда, тот нанимает за себя. Но ведь дальше-то тоже нельзя».
А где этот Климка-то?
Гуляет. Где? Пропьет все до копейки, опять придет. И мы его опять возьмем, как доброго примем. Да еще каждый будет стараться, как накормить его получше. А его по-хорошему вот гнать бы в три шеи. Вот тебе экономика, вот, милый Гриша. Окончи ты еще 3 института. А вот как быть с Климкой, ты все равно же не будешь знать. То есть, тем более, он у нас этот трудовой инвалид.
Григорий поубавил наступательный разгон, решил, что, пожалуй, стоит поговорить повнимательнее. «Погоди, а как бы ты поступил, будь ты хозяин?» «Ну, то есть не хозяин, а...»
«Понимаю, понимаю. Как? Вот пришел бы к нему домой, подлецу, у него дома-то сейчас все плачут, вот что, милый друг, 24 часа тебе, или выходи коров пасти, или выселяем тебя из деревни, все!»
«Как же так? Ты же сам говоришь, он инвалид».
«Нам известно, как он инвалидом-то сделался. По своей халатности...
А как?
На вилы со стога прыгнул. Надо смотреть, куда прыгаешь-то. Но я ведь тебе не говорю, что я имею право его выселить. Ты спросил, как бы я действовал на твоем месте? О, я и прикидываю. Перво-наперво я бы его напугал насмерть. Вот... Нашел бы способ, подговорил бы милиционера, подъехали бы мы к нему на коляске. Садись вот, мол, поедем протокол составлять о твоем выселении. Я же знаю Климку, сразу в штаны наложит. Завтра же до света помчится со своей дудкой коров собирать. Ничем больше Климку-то не взять, проси ты его, не проси, бесполезно. Экономику-то он тоже, у него своя экономика. Он 300 рублей домой отдал семье, а 200 с лишним себе-то оставил и прикинул, насколько ему хватит. Недели на 2 хватит. Он хоть и гуляет, а угостить ты своего кармана Шишкову угостит.
Григорий задумался. Да ведь и правда. Завтра же перед ним станет вопрос, как быть со стадом колхозников. А как быть? Так... Что, неужели ж никого больше нельзя заинтересовать?
А кого? Мужики-то помоложе, да покрепче, они все у дела, все почти механизаторы. Тот совсем молодой, тот посовестится пастухом-то. Бабу какую-нибудь, так у каждой семья тоже не может. Вот беда-то, некому больше. Я бы пошел, да староват уже я ж гоняться-то за ими-то по косогорам. Вот видишь... А я тебе только один маленький пример привел, а ты уже задумался.
Максим весело посмотрел на племеша, дотянулся к нему, хлопнул по плечу. Не журись!
Однако вот прислушайся к моему совету. Будь покруче с людьми. Люди, они ведь... давай-ка по рюмочке пропустим, а то у меня аж в горле высохло. Целую речь тут тебе закатил.
Григорий хотел позвать жену из горницы, чтобы она собрала чего-нибудь на стол, но Максим остановил.
Да не надо, пусть она там ребятишек укладывает, да мы тут уж сами уж тут чего-нибудь.
Григорий достал, что надо, они налили по рюмочке, но пить не стали пока, закурили.
Я ведь вот вижу по глазам, Гриша, вот сперва ж окрысился на меня, а? Пришел, дескать, ученого учить. Так я просто рад из-за тебя пришел от души поздравить, ну, да и посоветовать. Я ж как-никак жизнь-то доживаю, всякого повидал.
Максим склонил массивную седую голову, помолчал. Григорий подумал в эту минуту, что дядя его и правда повидал всякого. 2 войны отломал, но последний был ранен, попал в плен. Потом после войны долго выясняли, при каких обстоятельствах он попал в плен. А пока это выясняли, жена его, трактористка Стахановка, заявила тут, что отныне она не считает себя женой предателя и всенародно прокляла тот день и час, какой судьба свела их. Да и вышла за другого фронтовика. Все это надо было вынести. И Максим вынес.
«Да, — сказал Максим, — вот такие-то вот наши дела. Ну, давай-ка».
Они выпили, закусили, снова закурили. Максиму стало легче, и он вернулся к разговору. «Вся беда наша, Григорий, что мужик наш середки в жизни не знает. Вот я был в Германии. Само собой, гоняли нас на работу. А работать-то приходилось с ихними же, рядом, с немцами. Я к ним и пригляделся. Тут хошь не хошь, а приглядишься. И вот я какой вывод для себя сделал. Немцы его, как с малолетства, вот на середку нацелили, так он всю жизнь по середке. Ни он тебе не напьется, хотя и выпьет. Работать по-нашенски, чертомелить, это он тоже не будет. С такого-то часа и до такого-то. Все. Дальше хоть ты лопни, не заставишь его работать. Он свои часы отведет аккуратно, честь по чести. Они работать умеют, и свою выгоду, это вот экономику, как ты говоришь, он в голове держит. Но вот и таких, как Климкт Стебунов, там тоже нету. Да их там и быть не может. Его там засмеют такого, он сам не выдержит. Так он там и не уродится такой, вот штука-то. А у нас ведь как? Живут рядом, никаких условий особых нету ни для одного, ни для другого. Все одинаково. Но один, смотришь, живет, все у него есть, все припасено. Другой вот только косится на этого, на справного-то, да подсчитывает, сколько у кого чего. Наспротив меня, Генка вон живет, Байкалов. Молодой мужик, здоровый, ходит через день в пекарню, слесарит там что-то. И вся работа. Я ему: Генк, ну неужели ты это работой-то считаешь? А что ж такого? Это, мол, у нас раньше называлось смолить да к стенке становить. Вот так работа, ёлкина мать. Сходит 7 болтов, подвернет, и на другой день и вовсе не идет. И это-то такая-то работа через день. О как! Сколько ж он получает-то, поинтересовался Григорий. 85 рублей. Да хуже бабы худой. Доярки-то он в 3 раза больше получает. А Генка как с гуся вода. Не совестно, ничего. Ну? Да ну ладно, хотя бы другой раз такое делаешь. По дому бы что так делал, так он и дома ни хрена ж не делает. День-деньской на реке пропадает, он рыбачит. И ничего ему не надо. Ни об чем душа не болит. Ну, даже завитки берут, ей-богу. Ну, теперь вот другой край. Вот ты Митч-то Стебунова знаешь ведь? Максим сам вдруг поделился совпадением. Так они ж как раз с Климкой-то Стебуновым, они ж братья сродные. Вот тебе и пример к моим словам. Один всю жизнь он груши околачивает, а другой... На другого я без уважения глядеть не могу. Аж слеза прошибет иной раз, вот до того работает сердечный, до того вкалывает, вот придет с пашни, ни глаз, ни рожи не видать, весь черный. И ты думаешь, из-за жадности? Нет. Такой характер. Я его спрашивал: чего уж ты так хлещешься, меньше? Да, говорит, больше не знаю, что делать. Не знаю, куда девать себя. Пить опасается. Начнешь пить, не остановится. Что, так и говорит? Начну, значит, не остановлюсь. Да так и говорит. Если уж, говорит, пить, так пить. А так даже затеваться неохота. Лучше бы уж вовсе не пить, чем по губам-то мазать. Так он справедливый мужик, зря говорить не станет. Вот ведь мы какие, а? Вот заковыристые. Максим помолчал, поиграл ногтями об рюмочку, качнул головой. Но все же это только в последнее время так народ избаловался. Да техника, она доведет нас, что мы или рахитами все сделаемся, или от ожирения сердца будем помирать. Вот лет в 40. Ты вот гляди только, какие мужики-то пошли жирные. Стыд и срам глядеть. Идет как баба брюхатая. Передай привет, 3 года не вижу, ведь он тебе сейчас километра пешком не пройдет. Ну, на машине, на мотоцикле, а как бывало? Мы вот с отцом твоим покойником как? День косишь, а вечером в деревню охот, с девками поиграть. А покос-то он где были, за вторым перешейком, добрых 15 верст. А коня тебе никто не даст, кони пасутся. Вот как откосимся, повечеряем и в деревню. В деревне чуть не досвету прохороводишься и опять на покос. Придешь, бывало, а там уж поднялись, косить налаживаются. И опять на полдня. Когда ж вы спали-то? Ко днем. В пекло-то самое не косили же. Залезешь в салаш и умер. На силу добудется потом. Помню, Иван, отец твой, один раз таким убойным сном заснул, что не могут никак разбудить. Чего только с им не делали. Штаны сняли, по поляне катались, спит и все.
тятя-то разозлился. Сейчас, говорит, бич возьму, да бичом скорее добужусь. Я уж щекотать его начал, ну, кое-как продрал глаза, а то, эй, никак. Максим посмеялся, покачал головой, задумался, вспомнил то далекое, милое сердце время. И Григорий тоже задумался. Он плохо помнил отца, тот вскоре после войны умер от ран. Григорий хранил о нем светлую память. Долго молчали. «Да», — сказал Григорий, — «но с техникой это ты зря. Что ж, весь свет будет на машинах, а мы в ночь по 30 верст пешака давать? Ну, ты-то что тоже в крайность-то ударился. Но вот про середку это, пожалуй, не лишено смысла, а?»
«Не лишено, нет. Налей-ка, я тебе еще одну поучительную историю расскажу.
Ты ничего? Спать не хочешь?»
«Да нет, ну нет, ну давай историю». Максим пододвинул к себе рюмку, задумчиво посмотрел на нее и отодвинул.
«Потом выпью, а то худо расскажу. Я ведь шел к тебе, как эту историю держал в голове. Расскажу, думаю, Гришке сгодится».
«Да это даже не история, а так, из детства тоже, из нашего. Но она тебе может сгодиться. Она ж тоже, да как сказать, про руководителя. Вот каким надо быть руководителем-то?» Максим посмотрел на племянника не то весело, не то насмешливо. Григорию показалось насмешливо. Дядя вроде подсмеивался над его избранием в руководители. У Григория даже шевельнулось в душе протестующее чувство, но он смолчал. В этот вечер он как-то по-новому узнал дядю. Сколько же, оказывается, передумала эта голова. Ничего не принял мужик на голую веру, обо всем думал. С чем не согласен был, про то молчал. Да и не спорщик он, не хвастал умом, но правду, похоже, всегда знал.
«Было нам лет по 15, может, поменьше», — стал рассказывать Максим. «Деревня-то наша, да не деревня, село, в старину было большое, края были, мордва, низовка, дикари, баклань».
«Так это я еще помню», — подсказал Григорий.
«А, ну да, согласился Максим. «Да я все забываю, что тебе уж тоже за 30-то должен помнить».
«Так ну вот, ну и дрались мы край на край. Ой, страшное дело. Чего делили, черт его душу знает. До нас так было, но и мы дрались несусветно. Это уж ты не помнишь, при советской власти это утихать-то стало, а тогда просто, ну, это страшное дело, что творилось. Головы друг другу гирьками проламывали, как праздник какой-то, так глядишь, кого-нибудь изувечили. Ну, а жили-то мы в низовке, а низовка враждовала с мордвой, а мордовские нас сбили. Да больше их было, что ли. Потом они все какие-то, черт их знает, какие-то они были здоровые. Спуск мы им тоже не давали. У нас один Митька Куксин, тот черту рога выломит, до того верткий был парень. Но все же вот ордой они нас одолевали. Бывало, девку в мордве лучше не заводи, и девке попадет, и тебе ребра пересчитают. Ну так вот, приехал к нам один парнишечка. Наш годок, ростиком куда меньше, замухрышка, так сказать. А теперь вот слушай внимательно». Максим даже и пальцем покачал в знак того, что племяш слушал внимательно. «Тут вот самое главное. Приехал этот мальчишечка. Приехали они откуда-то из Черни, с гор, но русские. Парнишечку того звали Ванькой. Такой шербатенький, невысокого росточка, ну, как я сказал, но подсадистый такой, рука такая, вроде не страшная, а махнет, так с ног полетишь. Дело-то не в руке, Гриша. Я потом много раз вспоминал этого Ваньку. Да перед глазами он у меня стоял. Душа была стойкая. Стойкая была душа. Но поселились они в нашем краю, в низовке. Ну, мордовские его один раз где-то прищучили, побили. Ну, ладно, побили и побили. Он даже, ты не сказал никому про это, а с нами-то уже подружился. И один раз и говорит: а чё это вы от мордовских-то бегаете? Так оно ведь как? Привыкли, мол, и бегаем. Максим без горечи негромко посмеялся. Это сейчас смешно. Ну, и давай он нам беса подпускать. Ну, разжигать начал. Так ведь говорить-то умел окаянный. Разжег. Оно, конечно, 15-летних-то разудить на драку. Это, может, и не хитрое дело, но все же тут много разных тонкостей. Ну, во-первых, мы же лучше его знали, какие наши ресурсы. Ну, так сказать, потом это не первый год у нас тянулось. Мы не раз и не два пробовали дать мордовским-то, но никогда ж не получалось. И вот все же сумел он нас обработать. Позабыли мы про все свои поражения и пошли. Да так, знаешь, весело пошли. И сошлись мы ими на острове. Ну, спроть фермы островок был, облепишный звали. Сейчас там никакого острова нет, а тогда островок был. Мелко, правда, но штаны надо снимать, перебродить-то. Ну, перебрели мы туда, договорились, что ничего в руках не будет. Ни камней, ни гирек, ничего. И пошли хлестаться. Ох, 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 и полосовались же, а. Аж вспомните, то весело. Аж сейчас вот руками задвигал, ей-богу. Максим тряхнул головой, выпил из рюмки, негромко хэкнул. Помнил, что в горлице улеглись ко сну дети Григория и жена, и продолжал опять тоже негромко, с тихим азартом. Как мы не пластались, а опять они нас погнали, а? А погнали-то куда? Ну, к воде ж больше некуда. Мы и сыпанули через протоку, те за нами. И тут слышим, наш шербатенький Ванька-то как заорет: «Стой, в Господа, в душу!» «Куда?» Глядим, кинулся он на мордовских. Ну, это, я тебе скажу, видеть надо было. Много я всякого повидал, но такого больше не приходилось. Я и драться-то дрался, а глаз Ваньки не спускал. Ведь не то что напролом человек пер, ну, как пьяные бывает, он стерегся. Ну, мордовские смехнули, кто у нас гвоздь-то заглавный, и давай на него. Ванька на ходу прям подставил одного, другого вокруг себя, с боков, со спины не допускайте, говорит, мол, чтоб шибли, а то развалимся. Как, скажи он, училище какое кончал по этому делу. Ну, полоскаемся. А в протоке-то уж делать происходит на виду у всей деревни. Народ на берег сбежался, глядят, а нам уж ни до чего дела нет. Целое сражение идет, с нас и вода, и кровь текет. Мордовские тоже уперлись, тоже не гнутся. И у нас откуда сила-то взялась? Да прямо насмерть схватились. Не знаю, ну не знаю, чем бы это дело закончилось. Может, мужики бы разогнали нас кольями. Так бывало. Но переломил это наше равновесие все тот же Ванька, вот шербатый. То мы дрались молчком, а тут он начал приговаривать. Достанет какого-то и приговаривает. «Ах ты, головушка моя, бедная, арбуз какой-то, не голова!» Опять достанет. «Ах ты, милашечка, хлебника водицы!» Да нам и смех, да и сил вроде прибавляет. Загнали мы их на остров, и все. Все, с этих пор они над нами больше не тешились. Вот какая штука! Вот какая штука, Григорий! Один завелся, и готово дело. Все перестроил. Вот, 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 это был руководитель, врожденный. «Да», — молвил Григорий, — «история эта не показалась ему поучительной, ни поучительной, ни значительной, но он не стал огорчать дядю. Интересно». Максим уловил, однако, что не донес до племянника, что хотел донести, помолчал. «Видишь, Григорий, я понимаю, тебе эта история не является наукой, но, знаешь, я и на войне заметил, вот такие-то вот, как тот Ванька, много нам дела сделали. Они всю войну на себе держали, правда. Вот перед тем, кто только на словах-то, перед ими же несовестно, а перед этим вот стыдно. Этот-то, он ведь все видит. Ты ему не словами, ты ему делом доказывай. Делом доказывай, тогда он тебе душу свою отдаст. Конечно, да, история не ах какая, но, думаю, выбрали ли тебя в руководители. Дай, думаю, расскажу, как я ему, к примеру, это дело вот понимаю, а?» Максим посмотрел прямо в глаза племяннику, непонятно и значительно как-то усмехнулся.
Ничего, поймешь, что к чему, поймешь.
Так что потом с этим Ванька-то стало, спросил Григорий.
Так они, знаю, уехали они куда-то, в скорости и уехали.
Да разве дело в том Ваньке? Их таких много, да хотя я тогда прямо полюбил того Ваньку, честное слово, прямо обожал его. А он еще, не нахальный он был. Вот жили-то они бедноватые, иной раз и пожрать нечего было. Я не знаю, что-то мотались по свету. Так вот, принесешь ему пирог какой-нибудь, а он аж покраснеет. Брось, говорит, зачем? Застесняется, я люблю таких. Уехали потом куда-то. Я вот его всю жизнь помню. Вот же как. История твоя не лишена, конечно, смысла, сказал Григорий. Не лишена. Нет. Максим кивнул головой согласно. Но от того, что история его не вышла такой разительной и глубокой, какой жила в его душе, он скис, как-то даже отрезвел и погрустнел. Не лишена, Гриша, не лишена. На словах-то я тебе могу сказать только одно. Не трусь. Вот как увидят, что не трусишь, так люди станут тебя поддерживать. Ну, одной смелости тут тоже, наверное, мало.
Мало.
Максим опять кивнул, подумал. Но смелый хоть не врет. Максим снова посмотрел в глаза Григорию. Не додумается врать смелый-то, чуешь? А голова? Так что ж, голова какая есть, какую Бог дал. Да голова-то у тебя неплохая. Но бывает... И Максим вдруг махнул рукой, досадливо поморщился. А, заговорился я, чё-то, ладно. Лишка, видать, хватил, правда. Не обессудь, Гриша, но спите. Максим встал из-за стола, посмотрел на дверь горницы и спросил шепотом, как жена-то? Что не понял Григорий? Ну, не ворчит, что в деревню-то увез из города. Григорий улыбнулся не сразу и сказал тоже тихо. Да всякое бывает. Это Максиму понравилось. Ответ правдивый, не бравый и не жалостливый. Он... кивнул на прощание и пошел к двери, стараясь ступать не тяжело, но все равно вышло грузно и шумно. Максим поскорее уж дошел последние шаги, толкнул дверь, вышел в сени и только там ступил всей ногой. А на крыльце громко прокашлялся и сказал сам себе: «Эка темень-то в глаз кали».